Глава 9. Галерея в Сен-Манде. В загородном доме Фуке человек 50 ждали министра. Не теряя времени на переодевание, Фуке прямо из передней прошел в первую гостиную, где собравшиеся гости болтали между собой в ожидании ужина. За отсутствием хозяина его роль исполнял аббат Фуке. Появление суперинтенданта было встречено радостными возгласами. Веселость, приветливость и щедрость Фуке привлекали к нему сердца всякого рода деловых людей, а также поэтов и художников. Лицо Фуке, по которому его приближенные читали все движения его души, чтобы знать, как вести себя, лицо это, никогда не омрачавшееся мыслями о делах, было в этот вечер бледнее обычного, что не ускользнуло от взгляда многих его друзей. Фуке занял за столом председательское место, оживляя ужин своим весельем. Лафонтену он рассказал об экспедиции в отеле за вином, Пелисону историю с тощим цыпленком и Менвилем, так что все сидевшие за столом могли его слышать. Его рассказы вызвали бурю смеха и шуток, которую движением руки остановил Пелисон, все время остававшийся печальным и озабоченным. Аббат Фуке, не понимая, почему его брат затеял разговор об этом случае, с большим вниманием прислушивался к его словам, тщетно стараясь найти разгадку по выражению лица Гурвиля или Фуке. «Почему последнее время говорят о Кольбере?» — заметил Пелисон. «Это неудивительно, если правда, что король назначил его интендантом своих финансов», — возразил Фуке. Едва он произнес эту фразу, как со всех сторон посыпались самые нелестные эпитеты по адресу Кольбера: «скряга», «негодяй», «лицемер». Пелисон обменялся с Фуке многозначительным взглядом и сказал: «Господа, мы отзываемся так дурно о человеке, которого совершенно не знаем. Это несправедливо и неблагоразумно. Я уверен, что и министр того же мнения». «Разумеется», — отвечал Фуке. «Оставим в стороне жирных цыплят Кольбера и займемся лучше фазанами и трюфелями, о которых предусмотрительно позаботился в отель». Эти слова разогнали темную тучу, нависшую было над обществом. Гурвиль так усердно воодушевлял поэтов вином Жуаньи, а аббат, сообразительный, как всякий человек, нуждающийся в чужих деньгах, так усердно развлекал финансистов и военных, что под шум болтовни и веселья рассеялись последние остатки тревоги. После ужина Пелисон приблизился к Фуке и сказал: «У вас какое-то горе, монсеньор?» «Да, и большое», — ответил министр. «Гурвиль вам расскажет». «Нужно отправить всех лишних смотреть фейерверк», — сказал Пелисон Гурвилю. «Тогда и поговорим». «Хорошо», — отвечал Гурвиль и шепнул несколько слов в отелю. Последний тотчас увел вглубь сада дам, щеголей и праздных болтунов. Немногие оставшиеся продолжали прогуливаться по галерее, освещенной тремя сотнями восковых свечей, на виду у любителей фейерверка, которые разбрелись по саду. Гурвиль подошел к Фуке и сказал ему: «Монсеньор, теперь мы все здесь. Считайте». Министр обернулся и сосчитал. Всех оказалось 8 человек. Пелисон и Гурвиль прохаживались под руку с видом людей, болтающих о пустяках. Лоре с двумя офицерами прогуливались тут же. Аббат Фуке бродил один. Министр ходил вместе со своим зятем де Шано и казался поглощенным тем, что ему говорил последний. «Господа», — сказал он, — «прошу вас не поворачивать головы и не показывать вида, что вы обращаете на меня внимание. Продолжайте ходить и слушайте, мы одни». Воцарилась глубокая тишина, нарушаемая только доносившимися издалека возгласами веселых гостей, которые рассеялись по саду, чтобы лучше видеть фейерверк. Странное зрелище представляли собой эти группы людей, как будто занятых беседой, а на самом деле жадно внимавших тому, кто со своей стороны делал вид, что разговаривает только со своим соседом. «Господа», — начал Фуке, — «вы, конечно, все заметили сегодня отсутствие двух наших друзей, неизменно бывающих здесь по средам. Аббат, не останавливайтесь, Бога ради! Это совершенно лишнее, можно слушать и на ходу, или лучше станьте у открытого окна. У вас острое зрение, и вы тотчас заметите всякого, кто направится сюда. Предупредите нас кашлем». Аббат повиновался. «Я не заметил, кто отсутствует», — сказал Пелисон, шедший в обратном направлении спиной к Фуке. «Я не вижу господина Леодо, который выдает мне пенсию», — сказал Лоре. «А я», — отозвался стоявший у окна аббат, — «не вижу моего дорогого Демери, который должен мне 1100 ливров за нашу последнюю игру». «Лоре», — произнес Фуке, поникнув головой, — «вы не будете больше получать пенсии от Леодо, а вы, аббат, никогда не получите ваших 1100 ливров от Демери. Оба они должны скоро умереть».
«Умереть?»
— в один голос воскликнули присутствующие, забыв при этом страшном слове свои роли. «Господа, успокойтесь», — сказал Фуке, — «за нами могут наблюдать. Да, они должны умереть».
«Умереть?»
— повторил Пелисон. «Ведь я видел их 6 дней назад, они были вполне здоровы, веселы и полны надежд. Боже мой, какая же это болезнь поразила их так внезапно!»
«Это не болезнь», — отвечал Фуке.
«Значит, есть средство помочь», — возразил Лоре.
«Нет, помочь им нельзя, они накануне гибели».
«Но отчего же они умирают?» — вскричал один из офицеров.
«Спросите об этом у тех, кто их убивает».
«Как? Их убивают? Кто же их убивает?» — послышались испуганные голоса. «Хуже того, их вешают», — произнес Фуке с таким унынием, что его голос прозвучал, как похоронный звон в этой роскошной галерее, сверкавшей золотом, бархатом, прекрасными картинами и цветами. Все невольно остановились. Аббат отошел от окна. Ракеты то и дело взлетали над вершинами деревьев, громкие голоса, доносившиеся из сада, заставили министра подойти к окну. За его спиной столпились друзья, готовые исполнить малейшее его желание. «Господа», — сказал он, — «Кольбер велел арестовать, судить и предать смертной казни двух моих друзей. Что, по вашему мнению, следует мне предпринять?»
«Черт возьми!» — воскликнул аббат. «Надо распороть брюхо Кольберу!»
«Монсеньор», — сказал Пелисон, — «вам надо повидаться с его величеством».
«Но, дорогой Пелисон, король уже подписал смертный приговор».
«В таком случае нужно помешать приведению приговора в исполнении», — сказал граф де Шано.
«Это невозможно», — возразил Гурвиль. «Разве попробовать подкупить тюремщиков
или начальника тюрьмы?» — вставил Фуке.
«Можно сегодня же ночью устроить заключенным побег», — предложил еще кто-то.
«А кто из вас возьмется за это?»
«Я», — сказал аббат. «Я отнесу деньги».
«Я», — сказал Пелисон, — «я берусь переговорить с начальником тюрьмы».
«Предложим ему 500 000 ливров», — сказал Фуке. «Этого достаточно, а если нужно, дадим и миллион».
«Миллион?» — вскричал аббат. «Да я и с частью этой суммы куплю пол Парижа».
«Это правильный путь», — сказал Пелисон.
«Подкупим начальника и освободим осужденных. Очутившись на свободе, они поднимут на ноги врагов Кольбера и докажут королю, что его юное правосудие не безупречно, как и всякая крайность. Итак, Пелисон, отправляйтесь в Париж и привезите к нам осужденных, а завтра посмотрим, как действовать дальше. Гурвиль, вручите Пелисону 500 000 ливров».
«Смотрите, как бы вас не унесло ветром», — сказал аббат. «Ответственность огромна. Хотите, я помогу вам?»
«Тише», — сказал Фуке, — «сюда идут».
«Ах, «Как великолепен фейерверк!» — воскликнул он в тот момент, когда над соседней рощей рассыпался целый дождь сверкавших звезд. Пелисон и Гурвиль покинули галерею через заднюю дверь, между тем, как Фуке вместе с остальными друзьями спустился в сад.